17. Этой ночью мы заключили нечто вроде контракта. Обсудили его условия и срок. Ей нужно то, мне это. По соображениям, более понятным ей самой, вдова Берман предпочитает еще пожить, работая над книгой здесь, а не в Балтиморе. По соображениям, более чем ясным для меня, я, увы, нуждаюсь в такой яркой личности, как она, чтобы жить дальше. На какую главную уступку она пошла? Обещала больше не упоминать о картофельном амбаре. Возвращаясь к прошлому, во время нашей первой встречи Дэн Грегори дал мне задание написать сверхреалистическое изображение его студии и после этого сказал, что я должен выучить очень важное изречение. Вот оно. «А король-то голый». Запомнил? А ну, повтори несколько раз. Я повторил. «А король-то голый, а король-то голый». «А король-то голый». «Прекрасное исполнение», — сказал он. «Великолепно высший класс». Он похлопал в ладоши. Как реагировать на это? Чувствовал я себя, как Алиса в «Стране чудес». «Хочу, чтобы ты произносил это так же громко и убедительно всякий раз, когда буду говорить что-то положительное о так называемом современном искусстве». «Хорошо», — ответил я. «Это не художники, а сплошь мошенники, психи и дегенераты», — сказал он. «А тот факт, что многие принимают их всерьез, доказывает, что мир свихнулся. Надеюсь, ты согласен?» «Конечно, конечно», — ответил я. Мне казались убедительными его слова. «Вот и Муссолини так думает. Я в восторге от Муссолини. А ты?» «Да, сэр. Знаешь, что прежде всего сделал бы Муссолини, приди он к власти в этой стране?» «Нет, сэр. Сжег бы музей современного искусства и запретил слово «демократия», а потом объяснил бы нам, кто мы есть и кем всегда были, и направил бы все усилия на увеличение производительности. Или работай как следует, или пей касторку. Примерно через год я осмелился спросить Дэна, кто же мы? Американские граждане такие. И он ответил: избалованные дети, которым нужен строгий, но справедливый дучи, чтобы растолковать, что мы должны делать. «Рисуй все в точности, как есть», — говорил он. «Да, сэр». Он указал на модель клипера, маячившего в сумерках на каминной доске. «Это мой мальчик. Властелин морей, — сказал он, — который, используя только силу ветра, двигался быстрее большинства современных грузовых судов. Только подумай. Да, сэр. Когда ты нарисуешь все, что есть в студии, мы вместе проверим каждую деталь клипера с увеличительным стеклом. Я укажу любую рейку в оснастке, и ты должен будешь сказать, зачем она и как называется. Да, сэр. Пабло Пикассо так никогда не нарисует. Да, сэр. Он взял с оружейной полки винтовку Спрингфилд образца 1906 года. Тогда это было основным оружием пехоты Соединенных Штатов. Была там и винтовка Энфилд. Основное оружие британской пехоты. Примерно из такой вот винтовки его потом и убьют. Нарисуй эту замечательную пушечку так, чтобы я мог зарядить ее и убить грабителя. Он указал на небольшой выступ около дульного среза и спросил, что это такое. — Не знаю, сэр, — ответил я. — Ствольная накладка. — Сюда крепят штык, — сказал он. И посулил, что мой словарь увеличится во много раз. А для начала надо выучить материальную часть винтовки. Там все имеет свое название. От этой простой тренировки, которую в армии проходит каждый новобранец, мы перейдем к изучению всех костей, мышц, сухожилий, органов, трубочек и ниточек человеческого тела, как будто учимся в медицинском колледже. Когда он был учеником в Москве, от него это тоже требовалось. Он добавил, что я получу и хороший духовный урок, изучая обыкновенную винтовку и необыкновенно сложно устроенное человеческое тело, поскольку винтовка предназначена для того, чтобы это тело уничтожить. «Что олицетворяет добро, а что зло?» — спросил он у меня. «Винтовка или этот резиноподобный, трясущийся, хихикающий мешок с костями, называемый телом?» Я сказал, что винтовка — зло, а тело — добро. «Но разве ты не знаешь, что американцы создали эту винтовку для защиты своих домов и чести от коварных врагов?» — спросил он. Тогда я сказал: «Все зависит от того, чье тело и чья винтовка. То и другое может быть как добром, так и злом. Ну и кто же принимает окончательное решение?» — спросил он. «Бог?» — предположил я. «Да нет, здесь, на земле». «Не знаю». «Художники и еще писатели. Все писатели. Поэты, драматурги, историки. Они — судьи Верховного суда над добром и злом, и я — член этого суда. А когда-нибудь, может, станешь им и ты. Ничего себе мания духовного величия! Вот я и думаю, может быть, пометуя, сколько крови пролилось из-за превратно понятых уроков истории, самое замечательное в абстрактных экспрессионистах то, что они отказались состоять в таком суде. Дэн Грегори держал меня при себе довольно долго, около 3 лет, потому что я был по-холопски услужлив. А он нуждался в компании после того, как оттолкнул почти всех своих знаменитых друзей отсутствием чувства юмора и неистовостью в политических спорах. Когда я признался Грегори в первый же вечер, что услышал с лестницы прославленный голос знаменитого У.С. Филдса, он сказал, что никогда больше не пригласит в дом ни Филдса, ни Элла Джолсона, да и всех остальных, пивших и ужинавших у него в тот вечер, тоже. «Они просто ни черта не смыслят и смыслить не хотят», — заявил он. «Да, сэр». И он поменял тему, перейдя к Мэрили Кэмп. «Она и так-то неуклюжа, да еще напилась, вот и свалилась с лестницы». Наверное, он и правда так думал. Мог бы показать лестницу, с которой она упала, ведь я стоял на ступеньках, но нет. Достаточно просто упомянуть, что она упала с лестницы, и все. Какая разница с какой? Продолжая говорить о Мэри Ли, он больше не называл ее по имени. Просто говорил «женщина». Женщина ни за что не признает себя виноватой. Чем бы она себе ни навредила, она не успокоится, пока не найдет мужчину, на которого можно все свалить. Правда?
Правда, —
сказал я. И обязательно, что ни скажи, примет на свой счет, — добавил он. Вовсе к ней не обращаешься, даже не знаешь, что она в комнате, а все равно она считает, что ты ее непременно хочешь задеть. Замечал? — Да, сэр. Когда я слушал его, мне и впрямь казалось, что я и сам замечал такое раньше. Постоянно вбивают себе в голову, что им лучше тебя известно, как тебе поступить, — говорит он. Гнать их надо подальше, а то все перепортят. У них свои дела, у нас свои. Только мы же никогда не вмешиваемся в их дела, а они вечно суют нос в наши. Хочешь, дам хороший совет? — Да, сэр. Никогда не имей дела с женщиной, которая предпочла бы быть мужчиной. Такая никогда не будет делать то, что положено делать женщине. А значит, ты погрязнешь во всех делах, и мужских, и женских. Понял? — Да, сэр, понял. Он говорил, что женщина ничего не может добиться ни в искусстве, ни в науке, или в политике, или промышленности, потому что ее основное дело — рожать детей, помогать мужу и вести хозяйство. Предложил мне, если не верю, назвать 10 женщин, добившихся успеха хоть в чем-нибудь, кроме домашнего хозяйства. Теперь, думаю, я бы назвал. Но тогда мне пришла в голову только святая Иоанна д'Арк. «Жанна д'Арк!» — воскликнул он. «Так она же гермафродит!» 18. Не знаю, к месту или не к месту то, что я хочу рассказать. Может, совсем не к месту. Это, конечно, самое незначительное примечание к истории абстрактного экспрессионизма, и все же кухарка, неохотно покормившая меня первым нью-йоркским ужином и бормотавшая все время что ж потом», умерла через 2 недели после моего появления. Это и оказалось потом. Свалилась замертво в аптеке на Тортл-Бэй, всего в 2 кварталах от дома. Но вот что интересно. В морге обнаружили, что она и не женщина, и не мужчина. Она была и то, и другое. Она была гермафродит. Еще более незначительное примечание. На кухне Дэна Грегори ее место сразу же занял Сэм Ву, китаец из прачечной. Через 2 дня после моего приезда из больницы в инвалидном кресле вернулась Мэри Ли. Дэн Грегори даже не спустился поздороваться с ней. Думаю, он не оторвался бы от работы, даже если бы загорелся дом. Так же, как для моего отца, когда тот делал ковбойские сапоги, или Терри Китчена с пульверизатором, или Джексона Поллока, капающего краску на лежащий на полу холст. Когда Дэн занимался искусством, мир переставал до него существовать. Я и сам таким сделался после войны. И это погубило мой первый брак, а заодно и желание стать хорошим отцом. Трудно мне было приспосабливаться к обычной жизни после войны. И тут я обнаружил нечто мощное и непреодолимое, словно действие героина. Стоило только начать покрывать всего-то одним цветом огромное полотно, как мир переставал для меня существовать. Полная сосредоточенность Грегори на собственной работе по 12 больше часов в день означало для меня, его ученика, почти полную свободу. У него не было для меня заданий, и он не хотел тратить время, придумывая их. Велел мне изобразить студию. но, вернувшись к своей работе, думаю, напрочь об этом забыл. Написал ли я эту картину? Да так, чтобы нельзя было отличить ее от фотографии. Да, написал. Но кроме меня всем было наплевать, даже если бы я и не пытался сотворить это чудо. Я настолько не заслуживаю внимания Грегори, настолько не гений, не Григориан для своего Бескудникова, ни конкурент, ни восприемник, никто, что с тем же успехом мог бы быть поваром, которому говорят, что приготовить на обед. Да что угодно, что угодно. Роздвиг приготовить, студию нарисовать. Им это безразлично. Отварить цветную капусту. Ладно же, я ему покажу. И показал. О работе для меня думал его помощник, Фред Джонс, авиатор Первой мировой войны. Фред сделал меня посыльным, чем нанес, видимо, страшный удар посыльной службе, которой он обычно пользовался. Кого-то, отчаянно нуждающегося в работе, любой работе, скорее всего, выкинули на улицу, когда Фред вручил мне пригоршню жетонов метро и карту Нью-Йорка. Кроме того, он дал мне задание составить каталог всех ценных предметов в студии Грегори. — А это не помешает работе мистера Грегори? — спросил я. И он ответил: — можешь перепилить его пополам, распевая при этом звездно-полосатое знамя. И он не заметит. Главное, не попадайся ему на глаза или под руку. Поэтому я торчал в студии всего в нескольких шагах от Дэна Грегори и заносил в бухгалтерскую книгу перечень обширной коллекции штыков, когда в дом вернулась Мэри Ли. До сих пор помню, какой зловещей магией веяло на меня от этих острых ножей, которые закрепляют на дуле винтовки. Один был вроде заточенного шомпола, другой — треугольного сечения, чтобы рана не могла закрыться и удержать кровь и вываливающиеся кишки. На третьем имелись зубья, как у пилы, наверное, кости перемалывать. Помню, я думал тогда о том, что война — это сущий ужас. И теперь уже никакие романтические картины, книжки, рассказы из истории никого, слава богу, не одурачат и не втравят в новую войну. Теперь, разумеется, можно купить для своего малыша автомат с пластиковым штыком в ближайшем магазине игрушек. Шум снизу возвестил о возвращении Мэри Ли. Но я, так многим ей обязанный, не поспешил вниз приветствовать ее. И кухарка, и моя первая жена, наверное, были правы. Я всегда с подозрением относился к женщинам. «Возможно, — предположила сегодня утром за завтраком Церцея Берман, — я и свою мать считал женщиной без веры, взяла и померла, обо мне не подумав. Может, и так. Короче говоря, Мэри Ли послала за мной, и я вел себя очень сдержанно. Я же не знал, что Грегори из-за этих красок и холстов ее чуть на тот свет не отправил». Но если бы и знал, все равно бы и держался сдержанно. Вести себя более эмоционально и свободно мне, помимо прочего, мешало ощущение собственной бездомности, бессилия и неискушенности. Я был недостоин ее, ведь она была прекрасна, как Мадлена Кэрролл, самая красивая из кинозвезд. Она, должен сказать, тоже держалась со мной сдержанно и холодно, возможно, отвечая формальностью на формальность. Кроме того, была, видимо, еще одна причина. Она хотела показать мне, Фреду, Грегори, этой кухарке, Гермафродиту и всем остальным, что заставило меня проделать путь с западного побережья не из-за какого-то вздорного каприза. Ах, если бы я мог вернуться назад на машине времени, какую бы я ей предсказал невероятную судьбу, ты останешься такой же прекрасной, как сейчас, но будешь гораздо-гораздо мудрее, когда мы встретимся во Флоренции, в Италии, после Второй мировой войны. Чего ты только не переживешь во время этой войны. Ты с Грегори и Фредом отправишься в Италию. Фреда и Грегори убьют в сражении при Сиди-Барани в Египте. Потом ты завоюешь сердце министра культуры при Муссолини графа Бруно Портомаджьори, Оксфордца, одного из крупнейших землевладельцев Италии. К тому же окажется, что всю войну он возглавлял британскую шпионскую сеть в Италии. Кстати, когда я побывал у нее во дворце после войны, она показала мне картину, подаренную ей мэром Флоренции. На картине изображен расстрел ее мужа фашистами незадолго до конца войны. Картина была образцом коммерческого китча, стиля, в котором обычно работал Дэн Грегори, да и сам я мог и до сих пор могу работать. Как она понимала свое положение тогда, в 1933 году, в разгар Великой депрессии, обнаружилось, мне кажется, в разговоре о пьесе Ибсена «Кукольный дом». Только что вышло новое массовое издание Ибсена с иллюстрациями Дэна Грегори, так что мы оба прочли пьесу и много о ней говорили. Наиболее выразительной получилась у Грегори иллюстрация к самой последней сцене. Нора, главная героиня, покидает свой комфортабельный дом, благополучную буржуазную семью, мужа, детей, слуг, решив, что должна обрести себя, окунувшись в реальную жизнь, и только тогда сможет стать настоящей матерью и женой. Так кончается пьеса. Нора не позволит больше опекать себя, как беспомощного несведущего ребенка. А Мэри Ли сказала: «А, по-моему, это только начало пьесы. Ведь мы так и не знаем, выдержала Нора или нет. Какую работу могла найти тогда женщина? Нора же ничего не знает, ничего не умеет. У нее нет ни гроша на еду и пристанища никакого». В точности такой же ситуации, конечно, находилась и Мэри Ли. Как бы жестоко Грегори с ней не обращался, ничего, кроме голода и унижений, не ждало девушку за дверями его комфортабельного дома. Через несколько дней Мэри Ли сказала, что с пьесой ей все ясно. «Конец там фальшивый», — довольная собой заявила она. Ибсен приляпал его, чтобы зрители ушли домой довольные. У него мужества не хватило сказать, что действительно произошло, должно было произойти. «И что же должно было произойти?» — спросил я. «Она должна была покончить с собой», — ответила Мэри Ли. «Причем тут же, сразу броситься под трамвай или еще как-нибудь, но сразу, еще до того, как опустится занавес. Вот про что пьеса. Никто этого не понял, но пьеса вот про что». У меня было немало друзей, покончивших с собой. Но неизбежности самоубийства, которую ощущала Мэри Ли в пьесе Ибсена, я так и не почувствовал. Это непонимание, возможно, еще одно свидетельство того, что слишком я зауряден для занятий серьезным искусством. Вот мои друзья-художники из числа покончивших с собой. Причем прославились все, только одни при жизни, а другие после смерти. Аршил Горки, сноска, 1904-1948, американский художник, один из основателей абстракционизма. Повесился в 1948 году. В 1956 году Джексон Поллок, набравшись как следует, разогнался на пустынном шоссе и врезался в дерево. Как раз незадолго перед этим от меня ушла первая жена с детьми. А через 3 недели Терри Китчен выстрелил себе в рот из пистолета. Давно, когда еще Поллок, Китчен и я жили в Нью-Йорке и пили напропалую в баре «Кедр», нашу троицу прозвали 3 мушкетерами. Банальный вопрос. Кто из 3 мушкетеров жив и по сей день? Ответ — я один. Да. А Марк Ротко, у которого в аптечке хватило бы снотворного слона убить, зарезался ножом в 1970 году. На какие мысли наводят эти мрачные примеры радикального недовольства? Только на одну. Есть люди с действительно сильным характером, а есть более мягкотелые. Так вот, мы с Мэри Ли относимся ко 2-й категории. Насчет Норы из кукольного дома Мэри Ли сказала так: «Лучше бы ей остаться дома и жить по-старому».